Здесь Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Я сейчас издалека, наверное, пойду. Я тут разбирал, что называется, архивы. И мы с вами не раз говорили о китайской культуре в том или ином проявлении. От, казалось бы, таких совершенно поверхностных вещей, как, например, китайский Новый год вообще, что это за история, и заканчивая погружением в какие-то глубокие, почти революционные действия в Китае. В том числе мы как-то с вами говорили о китайских и вообще восточных боевых искусствах. И в тот момент, ну, как-то так, краем затронули тему, что эти самые искусства довольно активно и изначально развивались в условиях монастырей. И тут я подумал, ну, окей, там, искусство искусствами, бои боями, революции революциями. Но сама по себе история китайских монастырей вдруг как-то так затмила мне сознание, и я понял, что нужно срочно как-то нам встречаться. Потому что, насколько я понимаю, это, во-первых, очень древняя штука, и штука с каким-то своим особым устройством.
Да, это очень точно, но здесь надо понимать, что то, что мы называем монастырем в Китае, и привычный для нас, для всех христианский монастырь, неважно, православный или католический монастырь, они немножко разные. То есть, конечно, они несут одинаковую нагрузку и функциональную, и религиозную, но есть большая разница. Во-первых, конечно же, во многих китайских монастырях занимались теми вещами, которые в Европе были просто не приняты, вот те же самые боевые искусства. Честно скажу, что боевое искусство ушу, например, не является характерной частью каждого монастыря, то есть это не так, что в каждом монастыре кто-то там что-то допрактиковал.
Не везде Шаолинь.
Шаолинь, я думаю, вообще был один. То есть формально вообще в Шаолинь монастыре с таким именем, названием было 10, как минимум. Сохранился только один, тот, который сегодня всем известен, в провинции Хэнань в уезде Дэнфэн. У него были филиалы, то есть реальные филиалы, когда Шаолинь посылал своих представителей в другие регионы Китая и открывали, мы бы назвали их подворьями, но на самом деле это были независимые монастыри. И, пожалуй, самый известный из таких филиалов был на юге Китая, в провинции Фуцзянь. Он был сожжен, и еще лет 30 назад на этом месте можно было видеть просто обгоревшие какие-то деревяшки, но сегодня его восстановили уже в качестве такого развлечения. Вообще же, вот если говорить о Шаолине, Шаолинь, пожалуй, наверное, то, что вспоминает каждый человек, когда говорит о монастырях. Он древний, но не самый древний монастырь, он вообще возник в 495 году нашей эры, и как раз...
До нашей эры?
Нашей эры. Да. И это как раз не случайное время, потому что, чтобы было понятно, откуда взялись и эти реальные монастыри, и история о монастырях, надо понимать вообще, откуда взялась монастырская культура в Китае. Ведь парадокс заключается в том, что вообще первый монастырь буддийский в мире возник именно в Китае, а не в Индии.
И возник это очень важно понимать, что это буддийские монастыри.
Буддийские монастыри. Есть, конечно, даосские. Это
даосские.
Да. Есть даосские, есть конфуцианские храмы, не монастыри, поскольку нет конфуцианского монашества. А вот буддийские монастыри первые возникли в Китае, потом уже распространились в Корею, в Японию. Но понятно, почему в Китае, в Индии монастыри не нужны. Там тепло, там можно жить в лесу. Там можно жить в небольших поселениях, иногда это горные поселения, иногда просто лесные шалаши, и ходить в довольно просторных, светлых одеждах, вот как принято, в общем, на юге Индии, откуда, собственно, буддизм пошел. Китай, особенно в провинции Хэнань, в заснеженной провинции, где зимой опускается температура до минус 10 градусов, конечно, особо полуобнаженным не походишь. И легенда гласит, что Китай, начиная приблизительно с начала нашей эры, очень активно развивал вообще всякие контакты. Китай, в отличие от того, что о нем думают, был далеко не закрытой стороной. Он был, пожалуй, самой открытой империей, которую вообще можно было только придумать. Причем империей, скорее, любопытствующей, а не только завоевывающей. И вот в начале нашей эры из Индии приезжают два монаха индийских, которые, как гласит легенда, на двух лошадях, белых лошадях, привозят свитки буддийских рукописей, сутр. Ехали они в тогдашнюю столицу Китая, город Лоян, и вот, не доезжая до города Лояна, приблизительно 70 километров, вдруг их лошади остановились, и монахи поняли, что надо им передохнуть и зайти в ближайший постоялый двор, чтобы перекусить, да и чтобы лошади тоже набрали сил. Внезапно, опять, как гласит легенда, лошади окаменели, и монахи, как ни странно, поняли, что это знак. И на этом месте возник первый монастырь, который есть до сих пор. Первый монастырь не только в Китае, но, скорее всего, в Азии. Он так называется монастырь Белой лошади или Белых лошадей. Возник он в 82-86 годах нашей эры. И с той поры начались вот эти вот монашеские поселения. Но парадокс заключался в том, что первые монашеские поселения буддийские были нужны не для буддистов-монахов, а для просто странников, которые шли в столицу, еще куда-то, чтобы там передохнуть, помолиться, отдохнуть. Они были в известной степени постоялые дворы. А вот своей архитектурой они полностью воспроизводили уже более ранние существовавшие даосские и монастыри, и конфуцианские храмы. И если человек, который не знает особенности архитектуры буддийской или даосской, посмотрит на такие монастыри, он не отличит их. И они строились скорее не по каким-то буддийским канонам, они же позже сформировались, а строились по китайскому фэншуй. Например, обычный монастырь состоит из очень длинного прохода, центральной части, на которой стоят одна за другой постройки. В основном это залы молельные, залы, зал настоятеля, залы собрания монахов. Слева и справа, как крылья, это монашеские кельи, поселения, столовые и так далее. Все сделано таким образом, чтобы, с одной стороны, можно было буквально насквозь пройти, то есть монастырь не изгибается, монастырь абсолютно прямо прямоугольником построен, а с другой стороны, каждый новый двор, он отделяется от другого специальными ширмами, для того, чтобы духи не могли по прямой двигаться, не могли вредить монахам, были самые разные устройства и в даосских, и в буддийских монастырях, как от этих духов избавиться.
То есть это не закрытое, не в какой-то мере и степени запретное пространство, как, например, в средневековых христианских монастырях?
Нет, они были открыты, для посетителей, более того, туда любили приезжать на какое-то время поэты, художники, есть масса монастырей, где останавливаются такие известнейшие поэты Китая, как Либо, Дуфу, где они черпали вдохновение, им очень нравилось. Обычно монастыри строились таким образом, чтобы задняя часть была чуть выше, а нижняя передняя чуть ниже, то есть чтобы они в гору как бы поднимались, и таким образом монастырь достраивал гору до некой целостности. То есть монастырь находится либо прямо на вершине горы, как такой пик горы, либо он стелится по склону. Это дословно стихии знаменитого поэта Либо, когда он посещал монастыри в провинции Хэнань.
А почему, интересно, такое устройство? Это устремление в небо или какие-то другие обстоятельства, не знаю, оборона? На склонах лучше растут фрукты, их собирать легче.
Конечно, с точки зрения, как бы сказал Мир Чаляде, это, конечно, все сакральное, все связано с мировым древом, по которому стелится какой-нибудь росток или куст, да, гора – это и есть мировое древо, которое соединяет небо и землю, но в реальности китайцы мыслят чуть-чуть другими категориями. Монастырь, как любая постройка, не должна вообще нарушать гармонии пространства.
То есть, вы сказали про фэншуй.
Это, собственно, и есть фэншуй, абсолютно точно. И не случайно монастырь должен был вписываться. Нельзя было просто, грубо говоря, воткнуть палку, построить монастырь. И из-за этого должны были... Во-первых, все монастыри строились в священных горах. В Китае есть 5 гор, в реальности это 5 целых горных массивов, а не отдельные горы. И как раз эти 5 священных гор и оказались основными монастырскими обителями. Вот, например, тот же самый знаменитый Шаолинь построен в горах Суншань, это центральные священные горы. Они очень сложные по конфигурации, и там как раз в эпоху Тан, а это, собственно говоря, эпоха, которая наступает там в 6-7 веках, это период рассвета вообще китайской культуры. Вот именно там начинается рассвет и буддийских, и даосских монастырей. И,
даосские древнее.
Даосские древнее – это другая немножко история, и мы, может, о ней поговорим, но надо понять, что вообще Китай был очень открытой страной в религиозном плане. Например, город, тогдашняя столица, город Чанань, не город Чань, в нем проживало более 1 000 000 человек, это была самая большая столица мира. И там были не только буддисты, даосы, конфуцианцы, представители различных народных религий. Туда приходили несторианские монахи, с ним беседовал император. То есть это была открытая империя. И поэтому это все дало рассвет вот этих вот религиозных обителей, религиозных монастырей. И почему я сказал, что даосские монастыри – немножко другая история? Один из смыслов даосизма – это максимальное уединение для вступления в контакт с высшими духовными силами, с духами. Монастыри были местами уединения и изготовления пилюли бессмертия или так называемой киноварной пилюли, то есть когда из разных ингредиентов, в том числе из мышьяка, ртути, серы, золота, в течение многих лет сплавлялась пилюлька, которая должна была приниматься внутрь, и за счет нее человек в течение нескольких месяцев, а иногда лет, достигал бессмертия. Параллельно надо было заниматься особыми упражнениями, дыхательными, медитативными, те, которые сегодня превратились в то, что мы называем сегодня цигун или нейгун, неким дальним родственником этого является тайдзичуань. Но в любом случае нужно было максимальное сосредоточение и уединение.
А такая культура вполне понятного нам монастырского отшельничества своеобразного.
Да, безусловно, и это культура, скорее, еще такого внутреннего подвижничества, поскольку надо понимать, что в китайских религиях нету понятия единого Бога, нету слияния с Богом. Есть максимальное совершенствование собственного сознания, собственного тела, пока человек не сможет вывести свое духовное существо, сущность свою за пределы физического тела и избавиться от него. Это сложный процесс, и связанный и с видениями, и с медитативным родением. Не случайно, например, многие даосы оставляли десятки поразительных стихов, описывая свои видения. И вот даосизм возникает не как монастырская религия. Даосизм возникает именно как способ архаический общения с духами. В конце концов, выделяется группа людей, обычно это происходит в III веке до нашей эры, которая говорит о том, что нужно обязательно уединяться для достижения высшего мастерства.
Суета как-то мешает.
Суета не просто мешает. Во-первых, то, чем занимаются даосы, небезопасно для обычного человека и обычного сознания.
Но это мистическая традиция, в полном смысле слова.
Это мистическая, и, с другой стороны, она может быть небезопасна для непосвященного человека. Та же самая пилюля, так называемая, может быть сильнейшим ядом. И человек, неподготовленный или принимающий ее без понимания рецептуры или расписания, он просто сильно погибнет в прямом смысле этого слова. Даосы не очень, я так понимаю, хотели, чтобы государство, которое внимательно следило за монастырем, каким-то образом их бы закрывало, уничтожало, поэтому даосы забирались обычно в горы, там и тихо существовали. И вторым компонентом вот этих даосских монастырей было, не помимо уединения, было еще сохранение той культуры и тех рукописей, которые они составляли.
То есть это библиотека?
Это вообще монастырь, это вообще прежде всего библиотека. Потому что, опять-таки, нету в китайской традиции, ни в буддизме, ни в конфуцианстве, ни в даосизме единой книги. То есть нету Библии своей. Вопрос, что читать и имеет ли смысл читать это, а не то, это самый главный вопрос. Даосские и буддийские каноны – это огромные собрания сочинений, состоящие из тысяч томов, томиков, так называемых дзюаней, то есть свитков, которые никто, ни один человек их целиком полностью не прочитал. И в монастыре обычно хранилось именно те вещи, те книги, которые должны были читаться этой школой, и на каждую из этих книг составлялись комментарии.
Да, вот это, простите, что я перебиваю, вот это уже напоминает как раз опять средневековые ордена, например, монашеские, но об этом через мгновение. Алексей Александрович, я позволю себе сделать шаг назад и еще раз уточнить вот ту начальную, ежели хотите, разницу между двумя, ну, сложно сказать, видами, с двумя существующими монастырями, то есть типами, буддийским монастырем и даосским монастырем. Даосские древнее, буддийские появляются в I веке, да, как вы сказали, новой уже эры, но понятно, что и то, и другое является своего рода религией, которая требует и некоторых степеней поклонения. И вот одними из таких степеней, устройств, символов являлись книги. И если я вас правильно понял, вы стали говорить о том, что каждый монастырь, каждая обитель, каждое формирующееся сообщество избирало для себя те или иные свитки, произведения, исходя из чего?
Прежде всего, из наставлений учителей, и, скажем, в буддизме это было достаточно просто, потому что буддизм относительно стройно делится по школам и по сектам, а секты в буддизме, в общем, даосизме являются такой, скорее, позитивной основой, а не негативной. Наоборот, чем больше сект, тем больше проявляется живительная сила этой традиции.
Ну, буддизм вообще очень веселая и позитивная,
да,
религия.
Да. Ну, и в буддизме, несмотря на то, что канон сам по себе большой, основных произведений, которые в основном читались, изучались, их не так много, это знаменитая алма, Алмазная сутра, сутра помоста шестого патриарха, лотцевая сутра и так далее. То есть наберется, ну, наверное, 10-15 таких общеобиходных сочинений. А в даосизме все по-другому. В даосизме практически любой мастер мог и даже составлял свой маленький канон, рукопись, запись видений, причем составлялся зачастую таким образом, что если вы не посвящены в особую даосскую тайнопись, даосский язык, вы это не поймете. И сегодня, например, мы имеем колоссальное количество вот таких записей, которые сохранились, которые были потом уже напечатаны ксилографическим образом, но без знания специальной лексики вы просто их не поймете. Их надо в прямом смысле расшифровывать. Там действительно зашифровано в прямом смысле рецептура, знания, методики, формы концентрации сознания, и это все составляет такой гигантский канон даосской алхимии, как обычно называется. Но это не обязательно, вы должны были физически что-то сплавлять, такие процессы сплавления могли происходить и внутри вас. Можно понять, что почему даосы это и особо не публиковали, точнее, скрывали таким языком, потому что даосизм действительно был в известной степени, с большими оговорками, определенным орденом для того, чтобы люди сильно не повреждали себя. И даосизм не был никогда, именно монастырский даосизм, не был никогда прозелитским. То есть он не зазывал к себе, он не говорил, что нужно обязательно стать даосом. Буддизм, значит, был более социализирован.
Сейчас, подождите, давайте разберемся с даосизмом, чтобы не перепуталось, потому что есть некоторые вопросы. Понятно, что не каждый мог стать, но если человек хотел уйти в даосский монастырь, наверняка для этого, учитывая мистическую природу, нужно было пройти, может быть, какие-то предварительные испытания или бог знает что еще.
Ну, во-первых, в любом монастыре, что в даосском, что в буддийском, монахом может стать человек только с 18 лет. Угу. Это значит, это должен быть его
сознательный выбор,
конечно, да. Во-вторых, сначала человек проходит проверенное обучение, объяснение, посвящение, естественно, причем это может сделать каждый человек, и мог, и сегодня даже может делать каждый человек, но это не факт, что он должен остаться в этом монастыре. Он может прожить как послушник, понять, что это может быть не для него, или, наоборот, получить необходимое ему понимание, скажем, способ медитации или способы молитвы, и дальше может жить обычной светской жизнью.
То есть, то есть не обязательно находиться в монастыре все время?
Нет, китайский монастырь вообще никогда не зазывает к себе в том плане, что ты пришел, оставайся. То есть, потому что если монах в европейской традиции, человек, который отринул этот мир и, скорее всего, не вернется в мир, а если вернется, это будет проявление слабости его тела, его духа, то в буддизме, в даосизме можно было пожить немного и вернуться в светскую жизнь. Например, известно много случаев, когда известнейшие чиновники, которые были советниками императоров, начиная с V веков и далее практически до XX века, они начинали именно как буддийские или даосские монахи, они получали хорошее образование, учились регулировать свое сознание, то есть они получали то, что хотели получить, и потом возвращались к светской жизни, становились чиновниками и, в общем, проживали счастливую жизнь.
Это значит, мы можем сказать, что китайские, во всяком случае, в древнем своем состоянии монастыри являлись не столько местом отшельничества и поклонения, не знаю, некоему божеству, сколько, библиотекой, да, о чем мы уже сказали, и, своеобразной школой, но не школой путем к божеству, да, какому-то там возвышенному свету, а, если хотите, и школы, и жизни просто в том числе, для того, чтобы, научившись чему-то, выйти назад в свет и применять полученные знания, умения.
Да, это так. Более того, те монастыри, которые, скажем, я еще застал в 80-е годы в Китае, потому что сегодня многие монастыри стали, ну, совсем уж социализированными, вот в этих монастырях молодые люди, еще не монахи, но уже послушники, учились писать, читать, учились даже работать на компьютере, изучали современную историю и мировую, и мирную и китайскую, правда, в самых простых каких-то вот формах, но, тем не менее, да, они получали среднее, начальное среднее образование. И так было всегда. И не случайно, например, многие семьи еще в Средневековье старались отдать своих детей в монастырь, потому что, во-первых, они жили за госсчет, и, во-вторых, их обучали там чему-то. И здесь тоже важный еще момент. Монастыри в Китае все абсолютно, даосские, буддийские, они все были государственными. То есть они жили за государственный счет, хотя там были такие же подаяния, но на подаяние монастыри в основном не существовали. И императоры могли как поддержать монастырь? Ну, во-первых, выделить деньги или приказать местным аристократам поддерживать монастырь, и многие аристократы считали это важным для себя, либо могли выделить монастырю кусок земли, как это, например, было с Шаолиньским монастырем. Монастырь, в свою очередь, это сдавал в субаренду, как мы бы сказали, крестьянам, которые и кормили монастырь, еще продавали с земли какой-то урожай. И более того, император лично назначал настоятелей монастырей. А чиновники, да и сам император, то есть люди формально не принадлежащие к религиозной общине, проводили посвящение в монахи.
Это абсолютно, получается, не отделенная от государства система.
Скорее, религия является абсолютно подчиненной частью государственной машины. И поэтому противостояние государства и религии в Китае никогда не было. И одновременно никогда ни один патриарх, ни один священник не стоял даже рядом с императором. То есть император и был воплощением всей благодати. В этом вообще разная суть религии, как свидетельствие разные монастырская традиция в Китае.
То есть в этом есть что-то, какая-то параллель возникла с египетским устройством, когда фараон, который, по сути, является правителем государства, является же и наместником Бога на земле, и вообще воплощением Бога на земле.
Так и здесь. Это фиксация очень архаической традиции. Но мы здесь, в Китае, мы встречаемся еще с одной вещью. Монастыри, особенно буддийские монастыри, они становились особой частью художественной культуры. Например, в монастырях могли жить и творить, и даже создавать новые стили поэты, могли и были специальные монастырские художники. Причем это не религиозная тематика, это не иконопись, как, например...
Им просто там было хорошо.
Да, это просто уединение.
Санаторий такой для них на определенное время.
Да, например, некоторые из них упражнялись тем, что, как в Даосском монастыре, пальцами расписывали стены. И до сих пор, например, в Пекинском монастыре Баюньгуань, монастырь Белых Облаков, есть целые стены, расписанные известными художниками, не монахами. Вот,
такой пальцевой техникой.
Да, но это довольно сначала смотрится как-то коряво, потом, когда понимаешь, как надо было стереть палец, чтобы расписать гигантскую стену, то это вызывает, конечно, уважение.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, история китайских монастырей на сегодня занимает, ну, во всяком случае, меня, надеюсь, что не меня одного, здесь Алексей Маслов, доктор исторических наук. Мы как начали говорить про искусство. Искусство действительно воспринимается очень важной частью, да вообще любой жизни, да, неважно, светская она, религиозная, внешняя ли, внутренняя ли. И понятно, что неизбежны параллели с христианской традицией, потому что мы сейчас, разговаривая на русском языке, так или иначе имеем в корнях эту христианскую традицию, как бы кто к ней ни относился, но тем не менее. И ведь искусство христианских монастырей – совершенно отдельный большой прекрасный пласт, начиная от архитектуры, да, романских, готических прекрасных соборов европейских, например, и, ну, и заканчивая Андреем Рублевым, да, чего уж тут далеко ходить, да, прекрасной иконописью, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле вот эти светские, например, художники, которые, насколько я понял, говоря простым языком, использовали монастыри как такие своеобразные санатории, где они могли отдохнуть душой, не знаю, может быть, даже развлечься как-то, наверняка были какие-то способы схватить какое-то вдохновение. Это вот одна сторона дела. Были ли люди искусства, которые занимались исключительно, ну, помимо настоятелей, о которых вы сказали, да, которые писали, даосские, например, которые писали там свои труды, видения и так далее. А если мы говорим о живописи, и вы начали говорить уже о разнице в архитектуре между даосскими, например, монастырями и буддийскими, но как-то мы в тот момент ушли в сторону, и, по-моему, она осталась так немножко непонятной.
Вообще в Китае надо понимать, что приблизительно к 9-10 векам складывается...
Новая эра.
Новая эра, да, складывается то, что обычно называется в науке синкретизмом, то есть абсолютно нераздельностью буддийских, даосских, конфуцианских форм. Большой знаток, конечно, скажет вам, что это такое, но, например, даже читая трактат этого времени, например, трактат 12 века, который формально приписывается какому-нибудь даосу, вы встречаете постоянно буддийские термины, вы встречаете рассуждения о дхарме, о карме, о нирване, и вам это удивительно. Вот то же самое мы встречаем и в искусстве. Например, есть китайская знаменитая богиня милосердия, которая в буддизме, в индийском буддизме называется Авалокитешварой, часто в Китае она изображается многорукой богиней, в Китае это Гуанынь. Она потом перешла в Японию, стала богиней Канон, откуда потом был, собственно, фирма Canon образовалась. Так вот, это Гуанынь, она и как бодхисаттва в буддизме есть, то есть предвоплощенный Будда, но в данном случае женское божество, божество, но есть и в даосизме то же самое. То есть одинаковые божества. Поэтому изображения часто просто полностью пересекаются. В народной традиции есть такой персонаж, который называется богом долголетия, обычно изображается с пухлым животиком, с бородкой седой, при этом лысоват, в руках держит клюку и обычный персик. Это вот Шоусин, бог долголетия, он вы можете встретить до сих пор буквально в каждом китайском доме. Но при этом точно так же изображается в даосизме и Лао Цзы, легендарный основатель даосизма, который обычно называется Лао Цзюнем, господином Лао. Поэтому есть абсолютная типологичность образов. И в этом плане мы не можем, вот если мы действительно то, что говорили, что есть в русской иконописи, были созданы школы, школа Андрея Рублева, мы понимаем, что икона, скажем, Ярославской школы, Владимирской школы, Новгородской школы, они различаются, это разные школы, разные мастера, разная техника. Вот говорить о школах какого-то религиозного искусства в Китае мы не можем, потому что то, что изображалось, это стандартный набор божеств, духов. Там скорее было не столько школы, сколько желание поразить друг друга. Вот если кто-то строит замечательный храм, другие люди начинают в пещерах вырезать десятки, а то и сотни тысяч маленьких изображений Будд, от маленьких в несколько сантиметров до больших в 25-30 метров, и создают целые скальные пещеры, вот такие знаменитые скальные пещеры в провинции Хэнань, называются пещеры драконьих врат, Луньмэнь, где на несколько километров тянутся пещеры. Это храм, это на самом деле как бы храмы в скалах, где все изрезано серьезные изображения Будд. Они были созданы в 4-5 веке, и никто даже до сих пор не подсчитал, сколько там выразено их. Или гроты Могао знаменитые, где тоже сотни тысяч изображений самых разных Будд. То есть это повторение одного и того же, матрица такая. В этом плане, с точки зрения именно искусства, это неинтересно, хотя поражает воображение масштабами.
Масштабами.
Да. Вот в Китае по-другому, религиозная идея в монастыре выражалась по-другому. Я просто поясню как. Для этого не надо ничего изображать, главное понимать, что изображено. Если вы смотрите на пейзаж, знаменитый пейзаж, где потоки воды, где горы изображены, уходящие в дымку, там сосны растут, птичка летит, лодочка на волнах качается. Это стандартный китайский черно-белый пейзаж, который можно сегодня купить там буквально в любом магазине, я имею в виду копия. И для вас это пейзаж, а на самом деле для даоса это изображение дао, потому что дао нельзя изобразить, оно не дано в ощущениях, оно не дано в каких-то феноменах этого мира. Соответственно, когда я смотрю на такой пейзаж и на эти горы, я понимаю, что на эти же горы смотрел мудрец там тысячу лет назад, я смотрю на них же, я проникаю в его суть. Я проникаю в его переживания. А если к тому же эти горы и воды сделаны в той же стилистике, что и рисовали 12, там, скажем, столетий назад, а то и 15 столетий назад, я начинаю проникать в дух древности. Это и есть дао. Это особый тип переживания. И поэтому в монастырях висят не столько изображения божеств, хотя, безусловно, они присутствуют, сколько вот такие пейзажи, чтобы вы переживали дух древности. Это совсем другой тип восприятия.
И совершенно другое искусство, получается, все-таки. Мне это слово не дает покоя.
Это искусство невидимого.
Да.
Я поясню, есть такая фраза, что вы должны рисовать гору так, чтобы наблюдатель за пейзажем видел листок, видел каплю росы, которая стекает с листка, растущего по ту сторону горы от наблюдателя.
Это красота, конечно.
Это красота, это искусство невидимо.
И это искусство красоты как раз.
Это искусство переживания, потому что китайский пейзаж, вот его нельзя просто повесить на выставке, вот когда висят сотни картин, вы проходите, это хорошо нарисовано, это плохо, они все одинаково нарисованы, все типовые формы. Вы должны повесить перед собой одну картину, один пейзаж и пережить ее. И на самом деле необразованный человек не знает, что надо перед собой вешать? Он купил в магазине, как многие иностранцы делают, привозит или ставит перед собой маленького Будду вот с монеткой, трёт его по животу и считает, все, вот это и есть буддизм. Нет, на самом деле надо, чтобы вам ваш учитель или просто знаток подсказал, что нужно, на что надо смотреть, что надо переживать. Вот монастыри долгое время как раз и были школами, которые передавали, как регулировать свое сознание. В этом была их, скажем, суть. Когда человек отрегулировал свое сознание, он мог уходить из монастыря и жить светской жизнью, при этом соблюдая многие запреты.
Продолжая выстраивать некие параллели, ну, просто для того, чтобы было понятнее, да, на контрасте оно всегда понимается, как мне кажется, лучше. В тех же самых, например, в той же самой христианской традиции существует понятие действительно такого настоящего ордена, да, там есть бенедиктинцы, францисканцы, ну, и так далее, и так далее, и так далее.
В католицизме, да.
В основном, да. Конечно. Что в этом смысле происходит в Китае, несмотря на то, что вы сказали, что это максимально открытые и подчиняющиеся в итоге там императору моменты?
Китайская религия никогда не была централизована. Орден все-таки это жестко централизованная структура.
Да, конечно.
И в конце,
имеющая еще и цель определенную.
Безусловно, цель, да. И политическую цель, и нередко финансовую цель, и очень часто упирающаяся в политическую структуру. Те же самые и доминиканцы, и бенедиктинцы, они очень активно поддерживались государством, не говоря уже о тамплиерах. А вот в Китае немного другое. Там все ориентируется не на название школы, не на учение, не на этот орден, а на личность учителя. И поэтому человек идет не в монастырь и не в школу, а ищет учителя. И ему в данном случае все равно, как называется та школа буддизма или тот монастырь, в котором он пришел.
А как найти учителя? Так как пойди разбери.
А вот для этого есть, во-первых, есть слухи, да, есть сарафанное радио, которое всегда в Китае было. Есть великие учителя, к которым, ну, не пробиться. И в древности, и тем более сегодня. Но зато у этих великих учителей есть прямые ученики, реальные прямые ученики. Поэтому человек обычно не спрашивали в Китае, ни в каком монастыре вы воспитывались, это скорее такой факт его биографии, сколько, какой учитель у вас был, как его зовут, и тогда сразу выстраивается традиция, имеет смысл у него обучаться или нет. Вот это понятие прямой передачи, кто у кого учился, это, пожалуй, в Китае самое важное. И, может быть, вам никогда не удастся прийти там на поклон к самому великому даосу. Но есть ученики, учеников есть ученики. Если это прямая традиция, скорее всего, они передают довольно точно всю эту систему самовоспитания. И к ним имеет смысл идти. А просто приходить в абы какой монастырь и просто просить абы какого монаха, чтобы он стал вашим наставником, в Китае считается бессмысленным, потому что он скорее вас запутает и не передаст. Не случайно в буддийских монастырях есть такая должность обучающий монах. То есть монахов может быть там сотни, а вот те, которые имеют право брать учеников, их единицы. Поэтому далеко не каждый человек может найти своего учителя, и нередко они живут в монастырях и ждут, пока освободится его место.
Когда вы сказали об обучающем монахе, мне представился почему-то образ такого доброго вполне себе экзаменатора, который, например, на дне открытых дверей в институте пытается за 15 минут выяснить, мальчик, туда ли ты вообще пришел. Ты уверен, что ты хочешь получить именно эту профессию, быть математиком, а не вот там швеей-металлисткой?
Это было в Китае, кстати говоря, во многих традициях религиозных, например, у хасидов есть такая же традиция, что человек надо отговорить. Потому что, может быть, это ему не нужно. Вот сейчас, вы знаете, многие люди хотят, и меня там спрашивают, как поехать обучаться в Шаолиньский монастырь? Не понимаю, с чего они там будут обучаться, зачем туда ехать? Даже не знаю, что Шаолиньский монастырь сегодня просто музей под открытым небом, и обучаться может там только бизнесу. Хотя учителя какие-то вокруг монастыря еще остались. Но ведь это же было в Китае в древности. И основная задача учителя есть так называемый посвящающий учитель, в отличие от обучающего. Посвящающий, помимо посвящения, он сначала рассказывает тебе, а потом пытается выяснить, ты-то сам хочешь этого или нет. Ведь когда человек становится монахом в монастыре, во-первых, помимо того, что эта дисциплина жесткая, он должен брать на себя целый ряд обязательств, в том числе по соблюдению монашеской тайны.
Обеты – это отдельное.
Обеты, тайны методик, тайны даже разговора, тайны передачи учения. Может быть, ему это не надо совсем. Может быть, он не за этим пришел. Тогда он пусть поживет в монастыре, там может работать в монастырском саду, но потом его покинет свободный, чистый, радостный. То есть он получит то, что хотел, а не то, что мы заставляем его брать в этом монастыре.
Два пункта здесь у меня появляются. Ну, давайте вот продолжим с того, о чем вы начали. То есть вопрос обетов крайне важный. Вы сказали о продолжении некоторой линии, но в то же время ведь вы говорили о том, что есть... Скажем, когда я прихожу в монастырь, ну, например, все, я пришел в монастырь, я в нем живу несколько лет. В эти моменты, в эти годы, пусть даже я вроде как монах. Ничего не будет зазорного, если я вернусь к светской жизни. В этот момент я, видимо, перестаю быть монахом, но если я прожил в монастыре год, два, три, да я не знаю, даже я, может быть, шибко умный, прожив там два месяца, постиг вселенскую мудрость, ну, кто его знает. Что мне делать с этими знаниями, с этими обычаями, с теми, может быть, дополнительными обетами, как обет, я не знаю, там, безбрачия, молчания, чего угодно, с которыми мы можем встречаться в любой практике? Это первое, о чем бы я вас хотел спросить. А вопрос второй, касающийся прихода в монастырь, он заключается вот в чем. Ведь очень многие люди, опять же, если мы берем общую традицию, уходят в монастыри, сейчас опять параллель с христианскими, но просто не в силах справиться с тяготами жизни, а не для того, чтобы чему-то научиться. Все, мне плохо, у меня никого не осталось. Ну, пошатнулась психика, может быть, где-то в хорошем смысле этого слова, да? Человек не сошел с ума, ну, грустно ему, печально. Кто-то идет к психотерапевту, если у него деньги есть, да? У кого-то, может, друзья хорошие, но есть люди, которым не повезло ни с тем, ни с другим, ни с третьим, и он принимает решение уйти в монастырь. Вот этот вопрос, как решался в Китай, мне еще крайне интересен, но об этом через минуту. Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, историк китайских монастырей. У нас есть еще немного времени, но я так задал, как всегда, слегка сумбурно сразу два вопроса. Давайте, может быть, с первого, по части обетов, которые необходимо принимать монаху, и что делать со знаниями, которые он там получает, когда уходит из монастыря.
Давайте я начну, как ни странно, со второго, потому что...
Сознание.
Действительно, монастырь в Китае – это не то место, куда надо бежать от жизни. Это просто другая жизнь, она тяжелее, чем обычная светская жизнь, потому что она требует... То есть нельзя в монастыре уединиться и обрезать все, что ты делал в прошлой жизни, и забыть, и все сказать, все, скажем, китайские монастыри не для этого созданы. Это, прежде всего, вопрос о том, что если ты хочешь восстановить свое сознание, для этого есть специальные учителя, и для этого не надо быть монахом. Более того, для этого не надо быть буддистом или даосом, для этого надо просто найти учителя по цигун, по медитации. В Китае это можно было делать, или, в конце концов, заняться каллиграфией. В Китае было довольно много способов вот этой вот саморелаксации, и самое главное – психотерапии, вот на такой традиционный китайский манер. Поэтому нет ничего хуже, как, в принципе, считалось в Китае, и в буддизме, и в даосизме, когда человек приходит в монастырь и решать свои проблемы. Когда он приходит, он должен вообще сказать, что все, у меня нет проблем. Я пришел получать мудрость, а не лечить какие-то свои раны. Потому что это будет самообман, прежде всего. Иначе мы получим в монастырях просто собрание больных неудачников. Кстати, к сожалению, в некоторые эпохи, в некоторых странах так и было. Поэтому монастыри, в принципе, в Китае, в общем, у них, мы знаем массу летописей этих монастырей, там были психически в целом здоровые люди, и там была психически здоровая атмосфера. А вот второй вопрос, что дальше делать человек, если он уходит из монастыря? Во-первых, такая категория была, в буддизме называется «люди, спустившиеся с гор», то есть формально тот, кто становится монахом, называется «чхудзя, ушедшие из семьи», или «шаншань», то есть забравшийся, вскарабкавшийся в горы. А вот Сяшань, спустившийся с гор, это человек, который складывает себя, слагает ряд, целый ряд монашеских запретов, он может жениться, но если он подтверждает, что он следует целому ряду обетов, потому что есть обеты монашеские, есть обеты мирянина, который живет в миру, но соблюдает в том числе, например, принцип ахимсы, не убивать живых существ, не пить вина, не есть мясного, не прелюбодействовать, не лгать и так далее, то тогда он обязан соблюдать все те запреты и, скажем, тайны, которые, в котором был посвящен.
А, то есть они приходят с ним, возвращаются с ним в светскую жизнь.
Да, конечно, но он при этом может жениться. Обычно считалось, что жениться может быть только на буддистке или наоборот. Выходить замуж она может за буддиста, потому что были женские монастыри. Ребенок должен быть посвящен в буддизм. А вот даосы как раз монахи, формально, да, даосский монах слагает себя все, но есть, то есть он не соблюдает никаких тайн, но есть там другая история. Вне монастыря, вне учителя заниматься настоящими даосскими практиками практически невозможно. То есть нельзя делать...
Но не запрещено.
Не запрещено, но это самоубийство. Нельзя делать пилюлю бессмертия, сидя на кухне.
Словосочетание пилюля бессмертия и сегодня звучит несколько...
Мы не так далеко от истины, потому что то, что когда называлось пилюля бессмертия, сегодня может быть в китайских аптеках как средство от гриппа или от диареи, поэтому это же все оттуда пошло. Здесь я хочу обратить внимание, что мы говорим с вами о даосских буддийских монастырях, но были еще конфуцианские храмы, там были служители, но не было монахов. Еще и Китай наполнен маленькими кумирнями и монастырчиками, которые не являются в чистом виде обителями для монахов, это места поклонений, поклонений особым героям, например, какому-то князю, который здесь жил. Иногда были самые необычные места поклонений, например, бандитам, которые считается, что когда человек умирает, он уже теряет свои свойства, там, бандит он или добродетельный человек, зато он был очень энергетичен, он мог защищать, мог убивать и поклоняется скорее его, ну, назовём, харизме, его энергии Д.
Воинской была... доблести. Воинской доблести, своего рода.
И как раз Китай покрыт именно такими кумирнями. Обычно при кумирне есть один-два служителя, иногда просто никого, вы можете прийти, помолиться, возжечь благовоние, а формально они относятся не к буддизму, не к даосизму, это такая народная традиция религии. Ну и, безусловно, есть еще масса таких же поселений, которые имитируют в известной степени монашескую жизнь такой народной буддийской традиции. Например, знаменитые были секты Белого Лотоса, буддийские, которые часто поднимали восстание. Знаменитая триада на юге Китая, в том числе в Гонконге, она имитировала буддийско-даосские комплексы, называли друг друга братьями, считали себя монахами, хотя при этом у них были семьи и так далее. То есть Китай в этом плане абсолютно разнообразен, ну и не будем забывать, что в Китае возникали и христианские поселения, монастыри, и первые христиане создали свои несторианские монастыри, маленькие такие, там жил 2-3 человека еще в 12 веке нашей эры, причем на территории близкой к Тибету, но потом все это, конечно, исчезло. И сегодня в чистом виде монастырей христианских их нет, хотя церкви, храмы, они есть. Поэтому главный момент, вот что можно было выделить в китайской монастырской традиции, это традиция, прежде всего, обучательная, традиция посвятительная, традиция, которая хранит особые методики, которые, на самом деле, может быть, и не надо передавать в светскую жизнь, чтобы не смущать умы людей. И в этом плане, конечно, монастыри были и будут, хотя число их резко уменьшается.
И сейчас, конечно, популярность их падает.
Они скорее музеи под открытым небом, места для посещений, туда приходят сотни посетителей, но очень мало людей, которые хотят стать монахами.
Да, это понятно. Конечно, мне бы очень хотелось с вами поговорить еще о некоторых проблемах и, может быть, даже военных проблемах, которые могли возникать среди монахов во времена, когда, ну, в Китае тоже страна, там тоже были войны, мы все прекрасно знаем, и, может быть, монастыри в этом смысле тоже выполняли какую-то своеобразную роль, но мне мыслится это какой-то отдельной большой темой, и когда я ее как-то у себя в голове оформлю, обещайте, что вы ко мне еще придете тогда.
Приглашайте, обязательно приду.
Спасибо. Алексей Александрович Маслов, доктор исторических наук, профессор, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики и истории китайских.